Алексей – человек Божий. «Брат был человеком огромной воли и умел добиваться, чего хотел», – рассказывал Геннадий. «В любом деле он стремился достичь совершенства, а, достигнув желанного, вдруг менял направление и брался за новое дело. Он всю жизнь чего-то искал. Он искал некий высший смысл жизни, и мать вспоминает, что к любому явлению сын подходил со своим излюбленным вопросом: «Хорошо, а какой в этом толк?» В юности инок Трофим захотел повидать мир и повидал его, но вожделенная заграница оставила в нем удручающее впечатление. Та же жизнь без толку, но с бестолковщиной посытней. «Жизнь у меня была тяжелая», — сказал инок уже в Оптиной, не рассказывая о себе больше ничего. А Геннадий, ходивший с ним в плавание 2 года на БМРТ «Кватангри», рассказывал, как нелегко доставались рыбакам большие по тем временам деньги. Гена принимал тогда на палубе сети с рыбой, и его израненные плавниками руки являли собой кровоточащую рану. «Гену жалко», — говорил дома отец Трофим. Сам же он в ту пору работал в морозильном цехе, укладывая штабелями упаковки мороженой рыбы. Это была монотонная работа на конвейере, и однообразие нарушали только шторма. «Душно», — сказал отец Трофим однажды, а вскоре нашел себе отдушину, увлекшись фотографией. У святителя Григория Двоеслова есть мысль, что Господь дал нам 2 книги откровений — Библию и сотворенный им Божий мир. И если пестрые портовые лавки оставили Трофима равнодушным, то величие Божьего мира потрясало его. И он с упоением снимал «Море великое и пространное», «Тама гади, их же несть числа, животное малое с великими, тама корабли приплавают». Псалом 103. При получении заграничного паспорта он сменил имя, сказав дома: «Мама, я теперь Алексей, человек Божий». Вряд ли это было явлением веры. Православные люди не меняют имя, данное им при крещении, но и атеист не скажет о себе, что он человек Божий. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Брат брался за любое дело с размахом. «Все, — говорил он, — надо делать на высшем уровне. А иначе какой толк? Фотоаппаратура у него была суперкласса, а еще он купил кинокамеру и уйму книг. Я просто содрогался порой, сколько же он денег тратит на книги. И покупал он не романы, а книги по различным отраслям знаний. Вот была у нас своя пасека, так ему мало меду наесться, но надо про пчел еще все знать». Брат был мастером художественной фотографии, и его снимки публиковались в газетах. Потом он сошел на берег, работал на железной дороге в Южно-Сахалинске и одновременно внештатным фотокорреспондентом в газете. Несколько редакций приглашали его перейти в штат, но в семье у нас тогда было неладно, и ради семьи он вернулся в Братск. Здесь он устроился в фотоателье, но, разочаровавшись, создал свою фотостудию. Снимать у нас толком никто не умел, а брат хотел, чтобы и в наших краях была своя художественная фотография. Вложил он в это дело немалые деньги. Надо было зарабатывать, а заказы шли однотипные, фотографии на паспорт. Тогда как раз паспорта меняли. И брат бросил это дело, передав фотоаппаратуру мне. С тех пор вот уже 15 лет я снимаю по субботам свадьбы в ЗАГСе. «Гена, а смог бы Трофим 15 лет снимать свадьбы?» «Нет, он всю жизнь чего-то искал. Я даже все его профессии назвать затрудняюсь. Уж чего он только не перепробовал и в каких только секциях не занимался. Яхты, борьба, карате, школа бальных танцев, народных танцев. Между прочим, пластика у брата была такая, что он даже в 30 лет без растяжки садился на шпагат, и менеджеры уговаривали его перейти на профессиональную сцену. По своим дарованиям он мог бы достичь многого. Характер был сильный и хватка деловая. А он искал, как голодный, в чем же смысл всего. Душа искала Бога, еще не ведая о том. «Мама, надо детей спасать», — сказал Трофим, вернувшись домой и увидев заикающихся от страха сестренок. Он перевез семью в Братск в общежитие, взяв на себя отцовский крест кормильца. Рассказывает мать Нина. «Жили мы с дочками в мужском общежитии. Я ради комнатки работала там уборщицей, а ведь в мужском общежитии пьют. Лена была еще малышкой, а Наташа была уже красивой девушкой, и заглядывались на нее. Прихожу с работы, а Наташка ревет. Леня, говорит, меня отшлепал. Оказывается, нарушив его запрет, она пошла в комнату к мужчинам играть в карты. Там же нетрезвые бывают, а наша девица с ними сидит. В общем, Леня так поставил, что никто из мужчин к нам на порог не входил, и наши девочки мужского общежития не знали, и люди нас уважали за то. Слава Богу, девочки выросли скромными и в целомудрии замуж пошли», — рассказывает сестра отца Трофима Наталья. «С одной стороны, брат нас с сестренкой баловал и покупал нам красивые модные вещи, а с другой стороны, у него были свои представления о том, что можно, а что нельзя девушке. Помню, я уже работала, считая себя самостоятельной, и обижалась на требования брата приходить домой не позже 8-9 часов вечера. Но ослушаться я не смела, зная, что как стемнеет, брат выйдет меня встречать. Он берег нас от нечистоты. Брат очень хотел, чтобы у нас были настоящие хорошие семьи, а сам даже девушки не имел. Многим он нравился и легко знакомился. А через несколько дней говорит: не надо мне это, но как объяснить? По-моему, он так и родился монахом. Внешне брат был веселый и общительный, но очень сдержанный и целомудренный изнутри. Брат никогда не ходил на дискотеки, хотя танцевал замечательно. В юности мы занимались с ним вместе в школе бальных танцев и брали в паре призы на конкурсах. Однажды менеджер предложил нам с братом заключить контракт для выступления на профессиональной сцене, но мы с Леней только переглянулись и заключать контракт не пошли. Вспоминаю нашу юность и вижу одну картину. Леня все время над книгой сидит. У него даже прозвище было в Братске – букинист. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Разочаровавшись в фотографии, брат затеял новое дело – шить обувь. Хорошей обуви в Сибири тогда не было, как, впрочем, и плохой. И брат решил шить фирменную обувь. Купил специальную машинку, а уж модной фурнитуры и дратвы припас столько, что у меня до сих пор дома его ящики стоят. Для начала он устроился в обувную мастерскую, и вскоре весь город к нему в очередь стоял. Вкус у брата был хороший, а уж выдумщик он был такой, что принесут ему развалившуюся обувь, какую и в починку нигде не берут. А он новые союзки поставит, аппликации вместо заплат, фурнитуры модной подбавит, и выходила из старья обувь прочнее и наряднее новой. Работать он умел, а коммерсант из него был никакой. Говорю это как человек, которого нужда заставила заняться коммерцией и у которого свой магазин автозапчастей. Брат думал о ином, как людям помочь. И пока другие сапожники копейку гонят и 10 пар перечинят, брат, смотрю, одну пару вылизывает. Я уж не говорю о том, что дома он всем соседям чинил обувь бесплатно. Рассказывает мать Нина. «Первые сапоги сын сшил мне. Уж до того нарядные вышли сапожки, а такие прочные, что и поныне целые. Правда, я на каблуке уже не ношу. Одной бабушке сшил сапоги, так она за него все Бога молила. У меня, говорит, такой хорошей обуви за всю мою жизнь никогда не было. Спаси, Господи, мастера». Пошла о сыне слава по городу, и люди даже издалека к нему обувь в починку везут. Приходят в мастерскую и просят: «Позовите мастера Татарникова». А к другим мастерам не идут. Стали мастера попрекать сына: «Что ты как дурачок с одной парой возишься? Ты сделай по-быстрому, чтоб дольше месяца не держалась, а там опять чинить принесут. Так ты нас всех без работы оставишь». А сын так не мог. Начались конфликты из-за того, что все стремятся попасть к Татарникову. Приходит сын однажды с работы совсем тихий и говорит мне: «Видно, надо мне, мама, уходить из мастерской. Обижаются на меня мои товарищи, и нет мира у нас». Рассудили мы с ним, что мир все же дороже, и сын стал дома шить унты на заказ, а для трудового стажа устроился скотником на ночные дежурства. Платили тогда скотникам копейки, и на эту работу лишь пропащие шли. Другие скотники выпьют бутылку и спят всю ночь. А Трофиму коровок жалко, и до чего же он работать любил? Ферма у него блестит, коровки веселые. Стали доярки Трофима нахваливать, а скотников ругать. Один Татарников за вас всю работу делает, а вам, лодырем, лишь бы пить да спать. Скотникам теперь житья не стало, и говорят они сыну: «Нашелся дурак за копейки вкалывать, уходи пока цел». Господи, думаю, да что за горе? Руки у сына золотые, и на работе им не нахвалится, а везде он в итоге дурак. У нас одни родственники богатые даже говорили: таких дураков, как он, у психиатра надо лечить. Это теперь о Трофиме песни поют и стихи складывают. А сколько мой сыночек при жизни вытерпел, лишь за то, что работать любил. Вместо комментария к этой истории расскажем притчу ярославского мастера Егорова, изготовляющего старинные изразцы для церквей. Церковные изразцы всегда делали с румпой-насадкой с обратной стороны, и такие изразцы держались веками. Но начальство Егорова решило, что возиться с румпой невыгодно, а прибыльнее поставить на поток современные плоские изразцы. Мастер Егоров обычно настолько молчалив, что многие считают его немым, но тут он рассказал притчу. Обиделась совесть, что ей тяжелее всех жить на белом свете, и дала себе потачку на копейку. Раз на копейку, два на копейку. Идет однажды совесть по улице и слышит, кричат: «Эй, бессовестная!» Обернулась совесть, а это ей кричат. У архиепископа-новомученика Феодора Поздеевского есть объяснение, почему в мире царствует культ развлечений. Значит, произошел в греховной жизни человека разрыв идеи труда, который законен и обязателен для человека, делать рай, с идеей удовольствия от труда. Греховный человек трудится неладно, а потому ищет развлечения как отдыха от труда. Вот примета нашего века. Гигантские свалки еще новых, но уже негодных вещей, а рядом супериндустрия развлечений. Как же трудно иным прийти к Богу из-за выжженной, оскверненной совести. И как искала его чистая душа Трофима, уже зная, что за все, что сделано не по совести, надо будет держать ответ.